Шалом. Мы продолжаем.
Здравствуйте, мы продолжаем наши передачи с участием доктора Лайтмана, которые говорят о еврейском народе, о его функции и о антисемитизме, причинах его и способах решения антисемитизма. На прошлой неделе мы коснулись вопроса корня антисемитизма и остановились на очень интересном моменте. Вы рассказали, что есть нечто, что называется средняя линия. Это природа отдачи. Есть природа получения. Это значит брать только себе. Есть те, которые придерживаются такого подхода и этого подхода. Но только Израиль умеют соединить оба этих подхода и работать с ними правильно. По сути, только у Израиля есть такая способность, и никто другой ни у кого этого нет. Это называется точка в сердце. Но есть много людей, которые отличаются от меня, у них есть способности даже лучше у меня. Но это не говорит о том, что я должен их ненавидеть вплоть до того, что хочу уничтожить. Проблема в том, что я не могу быть таким, как великим музыкантом или артистом балета, или художником, и так далее, и так далее. Ну, нет, что делать? Я получил, не получил, они-то получили от рождения, да. Я их не... Мне нет к ним ненависти, хотя я не получил это от рождения. Я могу им завидовать, но не испытывать ненависть из-за того, что у них есть такое свойство. Потому что я живу, хотя и... без такого отношения ко мне. Кто-то, например, получил Нобелевскую премию или завоевал олимпийскую медаль, или даже выиграл миллиард долларов. У меня нет ни денег, ни таких почестей, но я не испытываю к ним такую ненависть. Потому что, прежде всего, есть другие, которые могут быть такими, как они не единственные в своем роде. Это первое. Второе, это не касается основы моей жизни, сути моей жизни. Я такой же человек, как и другие. Я в этом не чувствую, что они крадут у меня тайну жизни, суть жизни, основу жизни, связь с высшей силой. В том, что они держат у себя что-то, что я даже не знаю, что это такое. И настолько завидую, что даже не знаю, что это. Я не знаю, что это. У меня есть ощущение, что у них есть нечто, чего у меня нет и быть не может. Ну, хорошо, но все же, почему я ненавижу их? Потому что у них есть нечто, что связывает их с основой жизни, с сутью жизни, что дает им что? Что дает им определенное высшее преимущество. Даже ты можешь убить их, ты можешь их уничтожить, но связь их с основой жизни, с чем-то, что у них внутри, существует. Это связь с основой жизни. Ты не можешь уничтожить. Ты не можешь зачеркнуть. То есть ненависть к ним находится в природе человечества. И у нее есть источник той средней линии, той внутренней точки. Не понял? Есть люди в нашем мире, которые возникли в эпоху Вавилона, проявили себя. Они почувствовали, что они хотят идти вслед за методикой Авраама, с любовью для того, чтобы раскрыть суть жизни. Потому что Вавилон — это не просто Вавилон, а это те люди, которые жили в то время. Они сказали: мы строим башню до небес. Мы должны постичь божественное. Мы должны постичь тайну жизни. У нас есть все в этом мире. Еда, хлеб, вода, все есть. Нам не хватает знать тайну жизни. Поэтому мы строим башню до небес. И они построили эту башню. Это символ их устремления. Знать, для чего живем. Потому что человечество в том месте, где оно было, казалось, в состоянии, где обеспечило себе все необходимое и не нуждалось больше ни в чем, кроме постижения смысла жизни. Они искали духовное во всех направлениях, но они были очень развиты, у них были разные верования. Да. И когда появился Авраам со своей методикой, лишь малая часть из них увидела, что это им подходит. Потому что все преступления покроют любовь над эгоизмом, любовь. И когда эгоизм начал расти у людей, он сказал: это нам во благо, мы должны идти выше этого, то есть работать с этим эгоизмом. Эгоизм — это левая линия, а мы работаем в правой линии и строим среднюю линию. Если я правильно помню, вы объясняли в одной из программ, что есть желание получать, естественное, и над ним есть эгоизм. Если нет эгоизма, то нет раскрытия Творца. И если мы используем эту методику, чтобы вопреки эгоизму и, соответственно, его величине, если мы работаем так же, как раньше, в сегодняшнем состоянии баланса и любви, то в этой мере мы раскрываем единую силу. Это возможность работать над эгоизмом. Это есть средняя линия? Да. И тогда, когда люди могут подняться над их эгоизмом с любовью, с хорошим отношением к ближнему, они уподобляются высшей силе, которая является источником жизни. Люди, малая часть людей в Вавилоне, устремились к этому и увидели, что там подобает. Они ее поняли. Они почувствовали, что это то, что их увлекает. Что они касаются сути жизни, тайны жизни, цели жизни. И все остальные вавилоняне, нет, они почувствовали, что нам хорошо преклоняться какому-то идолу, и если у нас сейчас есть эгоизм, конкуренция, оттуда и возник капитализм. Неважно, что это было 3500 лет. То есть жизнь на основе конкуренции. И до сегодняшнего дня, сейчас это скоро уже закончится. Авраам, который приблизил к себе людей, которые хотели покрывать возрастающий эгоизм любовью, хорошим, правильным отношением, все как один, все связаны, все как одна семья и тому подобное, в таком обществе, именно в единстве. Эта группа отключилась и ушла в землю Ханан, то есть сегодняшний Израиль, и произошло то, что их идеал был противоположен. Поэтому с течением лет мы видим, что эта группа не могла соединиться с человечеством никак, нигде. Ну, потому что у человечества нету этой возможности приподняться над эгоизмом. Да, и они не понимают этот подход. Я не говорю о сегодняшних евреях, я говорю о той группе. Когда соединились люди, у которых есть стремление построить в себе среднюю линию и уподобиться высшей силе, которая выше их эгоистического желания, выше желания получать. У меня есть вопрос. У Авраама есть методика преодолеть эгоизм. У народов мира, у всех остальных, кроме Авраама, нет такой методики. Нет. Но их эгоизм тоже возрастает. Так они его и пользуются им. Они им пользуются, но вместе с тем, та методика Авраама, это в конечном счете то, что их и спасает, потому что возвращает их к балансу. Если нет методики справиться с эгоизмом, то, в конце концов, нет возможности жить в исправном мире. Да, но тогда не было в этом потребности. Но может быть, что подозрение, что не может быть исправного мира без этого, без этой методики. Тоже я бы... Они не завидовали ни грекам, ни римлянам. Они не завидовали народу Израиля. Они просто хотели контролировать ситуацию, как все народы. Но не получилось, потому что это была другая внутренняя идеология. Поэтому они чувствовали, что этот народ очень-очень жестоковыйный и не хочет принять их культуру, воспитание, подход к жизни. Это не как сегодня. Сегодня ты можешь прийти к какому-нибудь народу, овладеть им и платить им минимум, они будут тебя работать, на тебя работать целый день и тебя обогащать, потому что человек сегодня может создать очень много продуктов с нашими технологиями биологическими. Тогда нет. Тогда человек, когда работал у кого-то, он должен был только полдня работать, чтобы самого себя обеспечивать, а половину дня на хозяина. Был большой вопрос, хорошо ли, выгодно ли хозяину содержать таких рабов. Поэтому они не были заинтересованы в том, чтобы овладевать народами, порабощать их для того, чтобы обогащаться от них. Они получали оттуда не так уж и много пользы. Но для того, чтобы дать им их культуру, их политику, это лишь называлось, что это Греция, которая распространилась через Александра Македонского, или Рим в Европе, который, включая Германию, Францию, вплоть до Англии, до Шотландии, распространились далеко. Поэтому, когда они пришли в землю Израиля и увидели, что этот народ не принимает ни в каком виде их методику, они очень почувствовали себя ущербными, кроме Александра Македонского, который понял, что у них есть особый подход, и не стоит его портить. У них есть нечто, что даже больше, чем то, что было тогда у греков. Да, вы говорили об Александре Македонском на прошлой передаче. И как все это различие становится ненавистью, которую сегодня мы называем антисемитизм. У примитивных подходов того времени каждый продолжал поклоняться идолам, как во времена Тераха, и как в Древней Греции. В каждом углу есть какой-то идол. И эти идолы воевали между собой, конфликтовали. Там было, как мы видим, их литература. Это говорит о подходе, о духовном развитии тех народов. А здесь у тебя есть народ, который придерживается и ведет себя во всей своей жизни строит окружение и отношения человека к ближним и к другим людям, и к тому, что контролирует человека. Интересно, что властитель, он не властвует над людьми. Царь Израиля, он не был царем. Он был главным судьей. Ну, царя Давида была армия, он вел захватнические войны. Да, но это по необходимости. Не то, что он властвовал жесткой рукой своим, над своим народом. Все были равны. И царь, и маленький ребенок какого-то еврейского раба, они были равны перед высшей силой. То есть они находились в состоянии очень отличном от других народов. В особенности понятие божественного, понятие высшей силы. Потому что люди в их развитии от людей требовалось испытывали необходимость в одной высшей силе, которая была выше царя. И как я смотрю на царя, я смотрю на высшую силу. Царь и высшая сила, они как бы находятся в связи, вместе. И получается, что высшая сила, этот высший Бог, он, ему подчиняется царь. Царство в Греции, в Риме, они нуждались в связи между царем и высшей силой, между властителем. Это дает властителю легитимацию и авторитет, полномочия. А здесь такого не было в Израиле. Царь по отношению к высшей силе находится на том же уровне, на той же ступени, в том же отношении, как и обычный человек. Между ними нет никакого предпочтения. Все равны. И это очень было против них. Поэтому такое отношение они должны были разбить. То, что есть одна сила, это привлекало, потому что это указывает на одного царя. Но то, что нет у этой одной силы с царем никакой связи, что дает установку для царства, это было и непонятно. Где здесь особенность? Это была проблема. Кроме того, мы могли рассматривать как анархизм. Да. Но кроме того, в народе Израиля не было особых мифов. Где те чудеса, волшебство, которая делает высшая сила, или множество богов, как в Греции, с их фантазиями. Эта сила как бы требует хорошего, правильного отношения между людьми. Это единственный закон, и все. Они не могли такое принять. Но одна сила, это было очень востребована в обществе, которое вело себя, управлялось одним царем, одним властителем. Поэтому они создали для себя то, что им понятно. И Древний Рим, и затем через несколько лет, несколько сот лет, восточная часть арабская. В Риме возникло христианство, а там ислам. Разумеется, что как те, так и другие основаны на Торе, которая была уже написана в те дни. Прежде она вообще не записывалась. И они взяли эти вещи и сделали из них то, что простой народ мог принять, понять. И главное, что они не хотели вначале отдаляться от того, что было у народа Израиля, но у них не было выхода, потому что, допустим, разные изображения в христианстве возникли, потому что люди были неграмотны, иначе не могли бы распространить. Для того, чтобы распространять, делали это через изображение. Или... Одна картина стоит 1000 слов. Да. И так было в Риме. Но в исламе было по-другому. Потому что, прежде всего, это было после... через 600-700 лет. С одной стороны, с другой стороны, они уже были ближе к методике Израиля, потому что они от правой линии, от линии отдачи. И поэтому они не стали изображать. И их методика при всем прочем достаточно близка к методике Израиля. Да, и христианство, и ислам хотели, во-первых, передать свое учение евреям, только после того, как евреи отказались от этого, начали передавать это дальше другим народам. Они думали, что они следующий этап, апгрейд для Торы Израиля. И с того момента возникла конкуренция между религиями, главным образом не между ними, двумя этими линиями, христианством и исламом, а обе они против Израиля. И там уже и возникло центральное место распространения из Рима, Древней Греции, в Турцию. И тогда христианство начало там развиваться. И оттуда уже было принято несколько законов, которые определили их негативное отношение к Торе Израиля. Мы видим, что из этого состояния до сегодняшнего дня ненависть к Израилю проявляется постоянно. Но она возникает не обязательно от христиан или тех, кто придерживается христианства. Это еще до того, поскольку корень существования Израиля вытекает из средней линии. Это абсолютно иррациональная причина, которой нет в природе. Она выше нашей природы этого мира. Поэтому ты можешь встретиться с людьми, которые, у которых нет никакой связи с евреями. Они не знают, кто они, что они в этом мире. Но живут где-то на краю земли. Но все же у них есть какая-то причина для ненависти. А есть наоборот. Так в чем причина? А есть и наоборот, которые именно чувствуют близость, симпатию. Да. Но можно сказать так, что в каждом человеке в процессе развития человечества всегда проявляется точка выбора за или против. И что определяет за или против он? Корень души. Корень души. Рациональная причина. Но мы должны все же понять, что в материи мы не можем оправдать никакие формы, где мы изучаем историю и все процессы, которые мы прошли, мир за, против. В этом нет никакой причины, кроме действительно духовного корня. Духовный корень, который идет со времени Авраама, только с тех пор, когда мы отключились от Вавилона и пошли нашим путем. А весь Вавилон сегодня приходит к тому же разбиению методики Немрода и Тераха, и нам придется вновь против всего мира, не нацистская Германия или Европа, а против всего мира объяснить им, наконец, что произошло с нами, происходит с нами в сегодняшнем Вавилоне. Когда вы сказали, что развернуться на 180 градусов, я думаю, что это нормально, то в конце концов земной шар, мы встретимся в другой точке. Но сегодня мы сталкиваемся с серьезной проблемой. И об этом написано, кстати, 1000 лет тому назад, что мы именно в наше время придем к этому. Но не на этой передаче, потому что наше время заканчивается. Мы поняли корень антисемитизма, корень ненависти к Израилю, о решениях и о разных проявлениях ненависти. Мы поговорим в следующих программах. Спасибо большое, доктор Лайфман. Очень интересно. Оставайтесь с нами. На будущих программах мы обещаем вам решить все. Благодаря доктору Лайфману. Спасибо. До свидания.